угрозы, исходящие от терроризма, оргпреступности и наркотрафика. Мы все столкнулись и с принципиально новым вызовом – пандемией коронавируса. Болезнь прямо затронула миллионы людей, унесла самое дорогое – сотни тысяч человеческих жизней. Карантины, закрытие границ, создание многочисленных тяжелых проблем для граждан практически всех государств. Все это реалии сегодняшнего дня. Особенно это тяжело для людей старших поколений, которые из-за вынужденных ограничений порой неделями, а то и месяцами не могли обнять своих близких, детей, внуков. Экспертам еще только предстоит в полной мере оценить и масштаб связанного с эпидемией социально-экономического шока, все его отдаленные последствия. Но уже сейчас очевидно, что восстанавливать глобальную экономику предстоит долго, очень долго. Причем далеко не всегда будут работать прежде опробованные антикризисные меры. Потребуются новые, нестандартные решения. Выработать их мы можем только вместе. И это важнейшая задача как для ООН, так и для государств двадцатки. И, конечно, для других ведущих межгосударственных организаций и интеграционных объединений, которые из-за последствий пандемии также переживают не лучшие времена и нуждаются в принципиально новых горизонтах и масштабах развития. Именно эта идея качественного интеграционного роста, интеграции интеграций, заложена в российскую инициативу по формированию большого евразийского партнерства с участием всех без исключения стран Азии и Европы. Она сугубо прагматична и сейчас становится еще более актуальной. Кроме того, хотел бы вновь привлечь внимание к российскому предложению о введении так называемых «зеленых коридоров», свободных от торговых войн и санкций. Прежде всего для товаров первой необходимости – продовольствия, лекарств, средств индивидуальной защиты, востребованных именно для борьбы с пандемией. Да и в целом расчистка, освобождение мировой торговли от барьеров, запретов, ограничений, нелегитимных санкций могло бы стать хорошим подспорьем для восстановления глобального роста, сокращения безработицы. Так, по оценкам экспертов, полное или частичное сокращение занятости в мире во втором квартале этого года эквивалентно потере 400 миллионов рабочих мест. И нужно сделать все, чтобы такая безработица не стала застойной, чтобы люди вернулись к работе, могли обеспечивать свои семьи, а не оказались в тисках бедности, без перспектив в жизни. Это действительно острейшая глобальная социальная проблема. Поэтому миссия политики сейчас – прокладывать дорогу торговли, совместным проектам и честной конкуренции, а не связывать руки бизнесу и деловой инициативе. Пандемия заострила и целый ряд этических, технологических, гуманитарных тем. Так, передовые цифровые технологии позволили быстро перестроить систему образования, торговли, сферу услуг, наладить дистанционное обучение, онлайн-курсы для людей разных возрастов. Искусственный интеллект помогал врачам более точно и быстро ставить диагнозы, подбирать оптимальные схемы лечения. Но, как и любые другие инновации, цифровые технологии имеют тенденцию к неуправляемому распространению. И так же, как и обычное оружие, могут попасть в руки к разного рода радикалам и экстремистам. Не только в зонах региональных конфликтов, но и во вполне благополучных странах, порождая огромные риски. В этой связи вопросы кибербезопасности, применение передовых цифровых технологий также заслуживают самого серьезного разговора на площадке ООН. Важно услышать, воспринять опасения людей, насколько в новую эпоху будут защищены их права, права на частную жизнь, собственность, безопасность. Мы должны учиться использовать новые технологии во благо человечества, найти правильный баланс между стимулами к развитию искусственного интеллекта и оправданными ограничительными мерами. Совместными усилиями прийти к согласию в сфере регулирования, которое исключило бы потенциальные угрозы. Причем с точки зрения не только военной, технологической безопасности, но и традиции, права, морали человеческого общения.
Ну, заканчиваем мы с этой трансляции прямой. Простите нас, пожалуйста, что мы с нее начали, потому что мы все думали, что вот сейчас что-то интересное он скажет. А до того, как мы начали эту трансляцию, он 5 минут говорил о том, что все, кто переначивает историю, подлецы и негодяи. Здравствуйте, Никита Петров.
Здравствуйте.
Ничего, что вы историк.
Нет, дело в том, что вообще говоря, обостренное внимание к истории – это какая-то болезненная зацикленность и российского государства, и российского МИДа, который в своей работе так и не стесняясь говорит, что наша задача – бороться с фальсификациями истории, всем объяснять, как правильно, и вообще пресекать, и вообще не допускать, и вообще… Чтить память, ну и так далее. В общем, это какой-то, я бы сказал, анахронизм и какой-то, я бы сказал, и комплекс неполноценности. Все понимают не так, как мы понимаем.
Да, но самое интересное, что перед ним, вот вы сейчас увидите наш сюжет, кто уже выступил на этой сессии юбилейной, он перед ним выступал Зеленский Владимир, который сказал, что ну, не извлекают уроков истории, ну никак не извлекают, потому что оккупируют Крым, Донбасс, значит, нам оккупируют в центре Европы. Вот эта вот война, которую нам Россия пристроила, это просто чудесно. То есть он тоже говорит об истории, но, наверное, его посадила та комиссия, которая, ну, вот, которая сейчас создана Зеленского за такие разговоры.
Нет, на самом деле вопрос здесь в другом. Ведь Путин сейчас выступая, говорил о важной вещи. Он говорил о том, что ООН как механизм преодоления конфликтов и решения ООН, которые должны быть обязательны для всех, это же на самом деле лукавство. Ведь решение ООН об оккупации Крыма было, что Россия прислушалась к этому решению Генеральной Ассамблеи, что Россия выполняет эти резолюции. Нет, мы, где нам неинтересно, мы там не читаем. Мы берем только то, что нам важно. И очень часто активность России в ООН, она как раз и направлена на наращивание пропагандистских усилий, а не на то, чтобы сделать мир действительно безопасным.
Ну и также обращу ваше внимание, что вот у нас за спиной экраны с прямым эфиром с этой сессии, где все еще говорит Владимир Путин, там, видимо, его никак не ограничивают, потому что Зеленский говорил 3 минуты. Владимир Путин уже говорит, вот я смотрю, на часах 19:12 плюс 5 минут мы слушали до эфира, вот эту всю агрессивную историческую часть, это уже 17. Но мы получим текст этого выступления, очень скоро будем с вами обсуждать. Телефон прямого эфира 8 800 222 12. Но главный вопрос, вот как вам кажется, почему вот при выступлениях международных у российских лидеров, руководителей, вот такая, как правило, очень агрессивная риторика. Вот давайте покажем, посмотрим, вспомним. Основатель этой традиции, чудесные интонации, невозможно забыть. Смотрим.
Господа, господин председатель, мы живем на земле не милостью Божией и не вашей милостью, а силою и разумом нашего великого народа Советского Союза и всех народов, которые борются за свою независимость. Не заглушить вам голос народа, голос правды, который звучит и будет звучать. Конец, могила колониальному рабству. Долой его и похоронить его чем глубже, тем лучше.
Дело в том, что эту речь не политкорректно ставить в эфир целиком, потому что он там столько слов говорит, которые в современном мире уже не произносятся. И это та самая речь, про которую говорят, что он ботинком стучал, но на самом деле он не совсем стучал, он размахивал и не с трибуны, а когда шел. То есть он со своего места поднял свой ботинок, который он ногу освободил, ну, натерному что ли, он просто стоял на столе. И вот когда он просил, он взмахивал, вот есть такая фотография, он взмахивает, но не на трибуне. А как было,
Никита?
Нет,
не совсем так.
Вот ну, рассказывайте.
Там видели в этой хронике Андрея Андреевича Громыко, который яростно аплодирует. И потом, уже задним числом, многие говорили, вот, Хрущев повел себя не так, как надо, ботинком стучал, пытались его это приписать как негативный поступок. Громыко на 22-м съезде КПСС как раз нахваливал поведение Хрущева, говорил о том, что так и надо с ними, империалистами. И он стучал ботинком, когда один из выступавших говорил о советской агрессии против Венгрии в 56-м году. Хрущева, да, он стучал по трибуне, он снял ботинок.
То есть это
ботинок.
Было не в ООН?
Нет, это в ООН был.
А в ООН?
Во время выступления другого делегата.
А во время другого, да,
да.
Все, поняла.
И такая. Более того, Хрущев потом тоже это объяснял. Чуть ли не на съезде или уже в речи приехав, он говорил, что а по-другому нельзя было выразить наше крайнее возмущение и негодование по поводу таких речей. Какие-то там, с позволения сказать, мелкие страны еще пытаются нас критиковать. Но я могу сказать, что выступление Хрущева, даже фрагмент которого мы видели, это не есть риторика сегодняшнего российского МИДа и наших представителей. У нас сегодня, я бы сказал, озлобленно и хамски, я бы сказал, такая развязанная манера. Хрущев здесь выступает как пропагандист, как он привык на митингах выступать. И, кстати говоря, содержание его речи в ООН, оно было довольно прогрессивным. Он говорил о необходимости дать свободу колониальным странам, ну да, освободить их от колониализма.
Я когда сказал не политкорректно, я имела в виду лексику, которую сейчас уже не принято использовать.
Но это тогда, я бы сказал, да. В порядке вещей. Нет, это никак нельзя сравнить с тем, как ведет себя тот же самый Небензи.
Угу.
Вот это совсем другое.
То есть если там не было хамства, там было просто вот актерство, но не хамство.
Там был, я бы сказал, пропагандистский напор. Как будто он на митинге в рабочих кварталах какого-нибудь Чикаго и призывает рабочих бороться с империализмом и эксплуатацией трудящихся. Это его кредо. Хрущев коммунист и, пожалуй, последний, кто верил в то, что коммунизм может наступить. Это, пожалуй, последний, я бы сказал, верующий в коммунистические и социалистические идеалы лидер. Отсюда вся эта риторика. Но она не являлась обидно-хамской по отношению к предмету, о котором он говорил. Не было вот этой, я бы сказал, милитаристской и воинственной риторики. А сегодня мы видим как раз совсем другое.
А вот 16 плюс 17 минут плюс 5 он уже разговаривает. А можно нам еще раз вывести на экран? Просто ну, послушать, что он сейчас в эту минуту говорит, Владимир Путин. Он уже все говорит, говорит. 17 плюс 5, 22.
И идеологических предпочтений. В нынешних условиях, сложных условиях, всем странам важно проявить политическую волю, мудрость и дальновидность. И, конечно, ведущая роль здесь принадлежит постоянным членам Совета Безопасности ООН. Державам, которые уже 75 лет несут особую ответственность за международный мир и безопасность, за сохранение основ международного права. Именно осознавая эту ответственность, Россия предложила созвать саммит стран Большой Пятерки. Его цель – подтвердить ключевые принципы поведения в международных делах, выработать пути эффективного решения острейших проблем современности. Отрадно, что наши партнеры поддержали инициативу. Рассчитываем провести такую именно очную встречу в верхах сразу, как только позволит эпидемиологическая обстановка. И вновь повторю, во взаимосвязанном, взаимозависимом мире в водовороте международных событий необходимо действовать сообща и опираться при этом на зафиксированные в уставе ООН принципы международного права. Только так
понятно,
мы будем
понятно,
способны,
понятно,
способны
сообща,
выполнять высокую миссию.
Все понятно, понятно. Сообща. Если вмешиваться во внутренние дела, то сообща.
Нет, я бы сказал так, что здесь в речи Путина мы не услышали на самом деле ничего нового, потому что вот эти мотивы, первое, устроить встречу пятерки. Россия судорожно пытается вырваться из той изоляции, в которой она оказалась.
Да.
И когда Путин говорит, что вот они согласились, это на самом деле, по-моему, не так. Я не думаю, что вот этот обходной маневр, когда нас исключили из восьмерки, и мы пытаемся протаскивать свои мысли, идеологию через пятерку, мне кажется, это не выйдет. Потому что это тот самый, я бы сказал, закулисный сговор, как будто могут пять держав решать судьбы всего мира. Это уже вчерашний день. В 21 веке все-таки так не делается. И мне кажется, Путин выдает желаемое за действительное. А второй, тоже очень важный посыл, который есть в путинской речи, это именно сохранить право вето. Сохранить право вето и не наделять этим правом другие державы, которые на непостоянной основе входят в Совет Безопасности ООН. То есть Россия в данном случае пытается сохранить себя как великую державу, которой она на самом деле уже не является. Она очень вооруженная держава, и она опасная держава. Но тот курс, который сегодня держит Россия, это курс на войну. невольно, но тем не менее, брецание оружием, чего не допускал, кстати говоря, Хрущев. Он говорил гневные речи, он говорил громкие речи, но ведь он говорил о разоружении. Россия не говорит сейчас о разоружении и всячески пытается торпедировать любые инициативы США на предмет продления, например, договора о наступательных вооружениях.
Угу. Ну, то есть я неправильно назвала все-таки Хрущева основателем традиции покричать с трибуны ООН, потому что он кричит на них из справедливых соображений. Как вот вы нам сейчас трактуете из соображений высшей справедливости?
Хрущев продвигал интересы СССР. Да. И интересы СССР тогда были, кстати говоря, довольно четко и ясно сформулированы. Там много было демагогии. Когда Хрущев говорил о разоружении, понятно, что наша страна вооружалась, но он действительно делал те шаги, о которых говорил. Если он говорил о сокращении армии, оно проводилось. Ага. Горбачев, выступая, кстати говоря, в 1988 году, он тоже сделал жест доброй воли. Он говорил о том, что мы сократим на 500 000 человек присутствие наших вооруженных сил за пределами Советского Союза. И в Советском Союзе тоже. То есть, в принципе, речь шла о правильных предложениях, в нужном направлении, о том, чтобы мир стал безопасней. Говорит ли Путин о том, что мы будем разоружаться? Нет. У нас другая теперь риторика.
А мы с вами 5 минут пропустили. Может быть, он все 5 минут говорил, что вот мы прям завтра начнем.
Я так не думаю.
Ладно, сейчас проверим. Я представлю вам других гостей нашей программы. С нами Александр Генис. Александр, здравствуйте. Очень рада мы вас видеть. Вот Александр в Нью-Йорке находится, там, где не виртуально, а реально. А вот Владимир Путин виртуально, Александр реально. Здравствуйте еще раз. И Аркадий Дубнов с нами на связи. Здравствуйте, Аркадий. Тоже приятно вас очень видеть. В Москве, Аркадий, как Владимир Путин виртуально. То есть все у вас, по крайней мере, похоже. И давайте, уважаемые коллеги, я предлагаю из уважения к другим участникам этого форума посмотреть маленький сюжет, кто что из них говорил важное из тех людей, которые на слуху, и продолжить обсуждение. За эти 3 минутки мы быстренько посмотрим те 5 минут, которые Владимир Путин говорил, пока мы с вами разговаривали.
2020 год стал юбилейным для Организации Объединенных Наций. Провести главную встречу Генассамблеи не помешал даже коронавирус, хотя из-за него многие главы государств отказались от визита в Нью-Йорк и вместо этого выступят в записи. Заседание 21 сентября началось с выступления генсека ООН. Антонио Гутерреш в своем выступлении отметил главные проблемы, стоящие перед организацией в этом году.
Гендерное неравенство остается самой серьезной проблемой для прав человека во всем мире. Надвигается климатическая катастрофа, биоразнообразие разрушается, бедность снова растет, ненависть распространяется, геополитическая напряженность нарастает, и ядерное оружие остается в состоянии повышенной готовности. Организация Объединенных Наций слишком долго сопротивлялась конструктивной реформе, слишком часто отсутствовала прозрачность, также были уязвимы для автократических режимов и диктатур.
На следующий день со своими заявлениями начали выступать представители стран. Одним из первых к свету видело обращение министра иностранных дел Сергея Лаврова. В своей речи он осудил желание некоторых стран не считаться с желаниями других.
Реагировать на эти и многие другие глобальные проблемы из года в год становится все сложнее, особенно в условиях нарастающей разобщенности мирового сообщества. Как представляется, такая ситуация во многом связана с нежеланием некоторых стран считаться с законными интересами других государств.
Канцлер Германии Ангела Меркель также выступила со своей речью. В ней она отметила нежелание некоторых стран работать в команде, а также проблемы в Ливии и Сирии.
Организация Объединенных Наций слишком часто была вынуждена отставать от своих идеалов, поскольку интересы отдельных членов государств снова и снова мешали этому порядку функционировать так, как он был задуман. Но ошибаются те, кто считает, что в одиночку им будет лучше. Наше благополучие – это то, что мы разделяем, и наши страдания тоже. В конце концов, Организация Объединенных Наций может быть настолько эффективной, насколько объединены ее члены.
Речь Владимира Зеленского, также вышедшая сегодня, была в том числе посвящена агрессии России на Донбассе и аннексии Крыма.
Человечество должно было извлечь трагические уроки Второй мировой войны. Но оккупация Крыма и военная агрессия России в Донбассе доказывает, что урок не извлечен. Напомню, что это не только и не просто война в Украине, это война в Европе.
В сегодняшней утренней сессии выступили президент России, США, Китая, Бразилии и Турции.
Ну вот я перед тем, как передать слово Александру Генису о его впечатлениях от этого и, главное, ответ на вопрос «Зачем?», что они хотят добиться, каждый из этих лидеров, скажу, что у Трампа, как я понимаю, выступил с самой короткой речью за всю историю выступления в ООН и Россию опять не упомянул. А вы считаете, почему, Александр, он ее опять не упомянул?
Потому что он упомянул Китай. Выступление Трампа было направлено против Китая, и он все время говорил о том, что это китайский вирус нас заразил. И Трамп таким образом ведет борьбу с Китаем, не замечая Россию. По разным причинам. Тут не будем в это вдаваться, но важно то, что выступление Путина как раз в этом контексте прозвучало очень интересно, потому что он всячески пытается занять то место среди великих держав, в концерте великих держав, которая давно уже России лишена. Поэтому речь идет о большой пятерке. О чем говорил Путин? Он говорил о том, что мы, то есть кто это мы, совбез, должны распоряжаться судьбами мира, а не какие-то другие державы. Но это далеко не соответствует действительности, и поэтому, собственно говоря, для кого это он говорит? Для своих, для России. Но это, собственно говоря, относится и ко всем остальным. Газета «Гардиан», которая очень иронически отнеслась к этой сессии, он сказал, что никто даже не будет слушать выступления других глав государств, потому что каждый из них выступал не для ООН, а для своей страны. И в этом отношении путинское выступление и трамповское выступление — это политическая борьба внутри собственной страны. Интересно другое. В путинском выступлении прозвучали это как бы замаскированные слова, связанные с нынешней политикой всего мира по отношению к России — санкции. Он очень так умело спрятал эти санкции и сказал, что вот если не хотите безработицы, то отмените санкции, и мы будем в зеленые коридоры, пойдут товары, 400 миллионов безработных найдут себе работу, все будет хорошо, если мы отменим санкции, потому что сейчас в связи с вирусом, с пандемией, санкции — это то, от чего надо в первую очередь избавиться. И это прозвучало, конечно, явно с таким политическим адресом. Собственно говоря, и все остальное было именно об этом. Регулирование цифровых технологий. То что он хочет? Он хочет ввести цензуру. И он хочет эту цензуру использовать для своих целей. Опять-таки, для кого он это говорит? Для своих. Потому что никогда свободный мир не пойдет на такие меры. И когда мы говорим о... Когда он говорит о мире, я каждый раз думаю, это где мир? В Украине мир? Когда он говорит о том, что нужно прекратить вмешательство в другие дела, это где? В Беларуси? И так далее, и так далее. И другое дело, что никто внимательно не прислушивается к этому делу. Сейчас решение судеб мира не в ООН. И ООН не может повлиять на что-то такое кардинально. Поэтому все эти формулы, они ритуальны и для своих. Так мне представляется отсюда. Другое дело, что ООН в первый раз за всю историю ООН в Нью-Йорке с большим восторгом встречает эту сессию, потому что поскольку никто не приехал, нету пробок. Каждый раз, когда сессия ООН в Нью-Йорке, то весь город останавливается, всюду пробки. А сейчас можно ехать в сплошной зеленый свет.
Отлично. Мы вас с этим, конечно, поздравляем. Но я здорово помню, что 5 лет назад я совершенно случайно попала в Нью-Йорк на выступление Владимира Путина. И пробки там еще, к тому же, создавали очень приятные пробки украинские граждане, бывшие украинские граждане, которые протестовали. Против его, выражали против него, я была с ними, и с огромным удовольствием мы, не то чтобы мы не очень мешали движению, но мы с ними вот вместе стояли, я фотографировала и не протестовала, но, по крайней мере, пыталась всю эту историю показать для наших социальных сетей и для наших читателей и слушателей, что вот они протестуют против его приезда. Поэтому вот перед тем, как передать слово Аркадию Дубнову, давайте посмотрим сюжет об этом прошлом выступлении Владимира Путина, который создавало тогда пробки и митинги.
Владимир Путин выступал с трибуны ООН всего 4 раза – в 2000-м, 2003-м, 2005-м и 2015-м годах. Его выступления всякий раз были посвящены борьбе с международным терроризмом. В 2015 году Путин в своей речи уделил большое внимание войне на Ближнем Востоке.
Агрессивное внешнее вмешательство привело к тому, что вместо реформ государственные институты, да и сам уклад жизни были просто бесцеремонно разрушены. Вместо торжества демократии и прогресса – насилие, нищета, социальная катастрофа. а права человека, включая и право на жизнь, ни во что не ставятся. Так и хочется спросить тех, кто создал такую ситуацию. Вы хоть понимаете теперь, чего вы натворили?
Также тогда президент России затронул тему украинского кризиса.
Поставили постсоветские страны перед ложным выбором, быть им с Западом или с Востоком. Рано или поздно такая конфронтационная логика должна была обернуться серьезным геополитическим кризисом. Это и произошло на Украине, где использовали недовольство значительной части населения действующей властью и извне спровоцировали вооруженный переворот. В итоге вспыхнула гражданская война.
Члены украинской делегации на Генассамблее ООН встретили российского президента акцией протеста. Перед началом выступления Путина они развернули флаг Украины, простреленный российскими военными в Донбассе, после чего покинули зал. Представитель Украины в ООН Юрий Сергеев в своем твиттере так прокомментировал эти действия. «Мы не можем слышать сладкие вещи о глобальном мире от человека, который создает локальные войны».
Ну вот, Никита... Все-таки я хотела Аркадию Дубнову слово дать, но, Аркадий, вам тоже предстоит выслушать эту цитату. Пока мы с вами разговаривали, он говорил о разоружении. Я прочитаю, чтобы все было справедливо. Давайте. Я прочитаю, потому что мы все вот сейчас это обсуждали. Он говорил, пока мы общались, говорил, что мы будем настойчиво предлагать конструктивные объединяющие инициативы, прежде всего в области контроля над вооружениями, укрепления действующих договорных режимов. Это касается запрета химического... Химического он запретит, биологического и токсинного оружия. Вот это вот очень беспокоит Владимира Путина. Я вообще не понимаю, чем же тогда они будут оперировать, если запретят токсинное оружие?
Нет, а я не очень понимаю, если мы за контроль, то почему мы выходим из договора «Открытое небо»? Если мы за контроль, почему мы не прислушиваемся к предложениям, которые делаются в отношении ограничения наступательных вооружений?
Хорошо, дальше, ограничения. Слушайте дальше. Да. Первоочередной вопрос, который можно и нужно решить оперативно, это, конечно, продление договора России и США о стратегических наступательных вооружениях, истекающего в феврале 2021 года совсем скоро. Мы ведем такие переговоры с американскими партнерами. Кроме того, мы рассчитываем на взаимную сдержанность в развертывании новых ракетных систем. Добавлю, что с прошлого года, хочу подчеркнуть уже, с прошлого года Россия объявила мораторий на размещение наземных ракет средней и меньшей дальности в Европе и других регионах мира до тех пор, пока от таких мер будут воздерживаться Соединенные Штаты Америки. Мы, к сожалению, пока не слышим реакции на наши предложения ни от американских партнеров, ни от союзников. Короче, ну, собственно, вот на этом все.
Ну, про химическое оружие здесь все понятно. Это действительно попытка, то, что называется, подкрепить псевдоалиби. Мы, дескать, не производим, мы, дескать, не имеем. Действительно, может быть, в промышленных масштабах не производим, но используем в, я бы сказал, противоречии с тем договором о запрещении химоружия, который был. И этот случай с Навальным как раз яркий пример этого нарушения.
Аркадий, здравствуйте еще раз. Аркадий Дубнов с нами на связи. Вот согласны ли вы, Никита сразу сказал, он не будет говорить о разоружении. А вы вот так сказали заранее, превентивно, что вот он не будет об этом говорить. А если он говорит, то действительно ли это разговор о разоружении, то, что он сказал?
Слушайте, ну, Лена, спасибо, во-первых, за возможность пару слов сказать. Во-вторых, спасибо за возможность послушать Путина 5 лет назад в ООН. Ну, просто классика. Правда – это ложь, мир – это война, и все наоборот, да? Смотрите, он говорил о ложном выборе, который навязывает украинскому народу, который, часть которого недовольна своим руководством, и вот они, так сказать, использовали это недовольство, а ложный выбор между Россией и Западом, да? То есть он просто говорил о ситуации сегодня, связанной с Белоруссией, да? Именно мы здесь навязываем, Кремль именно навязывает ложный выбор. Такую дихотомию между белорусами, которые недовольны своим руководством, частью белорусов, разумеется, и ложным выбором. Либо ориентация на Запад и выход Белоруссии, якобы выход Белоруссии при новом руководстве пост-лукашенковском из ОДКБ, союзного государства, либо еще более плотное сотрудничество с Россией. Кто ставит так вопрос? Кремль таким образом формулирует абсолютно несуществующую проблему, абсолютно несуществующую дилемму. Именно таким образом навязывая ее и из уст Сергея Лаврова и всех пропагандистов нашего федерального телевидения. Да? Это первое. Поэтому, в общем, забавно, что Путин молчит о том, что сегодня действительно реальность, что является сегодня реальной проблемой для тех, кто его бы слушал здесь, да и для тех, кто слушал бы его в ООН. Путин, и здесь коллеги совершенно справедливо говорили о том, что он пытается вернуть Россию в те времена, времена Хрущева, да, о которых мы сегодня здесь видели, когда Советский Союз был одним из двух центров, извините, мироздания, да, Соединенные Штаты и Советский Союз, две крупнейшие ядерные державы, схватка между которыми и раздел мира фактически уже в определенной степени состоявшийся, давал возможность Хрущеву выступать от имени этой части мира, которая стояла за Советским Союзом. Отчасти движение неприсоединения, я уже не говорю про Варшавский блок, просыпающаяся Африка, в которую мы вкладывали бездны и бездны ресурсов. Да? Кто сегодня стоит за Кремлем, за Россией? Кто стоит сегодня в мире за Путина? Кто? Я даже не знаю, подскажите мне, уже даже Беларусь отчасти не стоит, кто остается, но даже Северная Корея не стоит, да? Туркмения не стоит, да? Поэтому, когда Путин изображает из себя великого лидера великой державы и пытается вернуть нас во времена 45-го года, конференции в Сан-Франциско, если не ошибаюсь, когда была учреждена Организация Объединенных Наций, да, он пытается стигматизировать эту ситуацию, когда Москва была, равно как Вашингтон, главными центрами принятия решений. Все, история эта закончилась. Уже есть Пекин, да, уже есть Берлин. И... Поэтому это довольно забавное впечатление. Тем более оно забавно, когда нам являют выступление человека, говорящего с трибуны ООН 22 минуты и думающего, что длина выступления прямо пропорциональна влиянию этой страны в мире. Вот Трамп сказал 3 минуты. Что называется, та самая присказка, да, говори тише, потому что все знают, что у тебя за спиной дубинка. Говори меньше. Все знают, что каждое твое слово на вес золота. А у нас говори больше и говори громко, потому что за твоей спиной нет ни дубинки, ну, она есть, да, но пугать ей бессмысленно сегодня, ни ресурсов. Поэтому, в общем, впечатление очень, я бы сказал, такое слабенькое поступление Владимира Владимировича. Слабенькое.
Спасибо, Аркадий. Мы уже выслушали мнение Никиты Петрова по поводу начальной части вот о тех бессовестных людях, которые искажают историю. Но у нас мы подготовили эту цитату, которую вы не слышали, потому что мы немножко позже включили. Давайте послушаем ее, и потом я спрошу других гостей, что они об этом думают.
Забвение уроков истории недальновидно и крайне безответственно. Так же, как и политизированные, основанные не на фактах, а на домыслах, попытки произвольно трактовать причины, ход и итоги Второй мировой войны. Переиначивать решения конференций союзников и Нюрнбергского трибунала. Это не просто низость и преступление перед памятью борцов с нацизмом. Это прямой, разрушительный удар по самим основам послевоенного мироустройства. Что особенно опасно в условиях, когда глобальная стабильность подвергается серьезным испытаниям. Когда деградирует система контроля над вооружениями, не стихают региональные конфликты, обостряются угрозы, исходящие от терроризма, оргпреступности и наркотрафика.
Я бы очень хотела спросить Александра Гиннеса, как это, я не знаю, как это понимается в Соединенных Штатах Америки, такие вот такие заходы, я не знаю, как это сказать лучше, такие заходы, ходы. Ведь не ходы такие, заходы, нет, заходы. Никто же никогда, по-моему, не отрицал Нюрнбергского, да, выводов, уроков, заключений трибунала Нюрнбергского. Кому он обращается, кому он... Вот когда на Западе вот это вот слушает, мы-то уже привыкли, мы тут сидим за этим столом.
Все равно мы спрашиваем друг друга, где эти люди, которые сомневаются в решении
трибунала. А там как все это, вот как вот этот пассаж воспринимается об этой подлости и низости?
Так воспринимается, потому что Путин, повторю еще раз, обращается к своей аудитории, к отечественной аудитории, которая всячески должна забыть о том, что Гитлер и Сталин были союзниками. Эти слова, которые оскорбляют очень многих в России, но тем не менее это историческая правда, о которой знают все. Это невозможно вычистить из истории. И если уже говорить про уроки истории, то я бы напомнил Путину его собственную историю. Вот тут было сказано о том, что Украина была поставлена перед ложным выбором между Востоком и Западом. Но это ложный выбор, такого никогда не было. Россия есть Запад, Россия есть часть Запада, часть Европы. И именно Путин хотел вступить в НАТО, например. Я прекрасно помню выступление по этому поводу. И Россия, отказавшись от коммунизма, стремилась стать частью Запада. Это теперь развернулось все в другую сторону. Но это как раз и есть сложный выбор. Нормальный выбор – это стать частью мирового сообщества, частью Европы, которой Россия и принадлежит исторически. Пушкин – это европейский автор, а не восточный. И тут никакого не может быть никакой другой истории. Это тоже относится и к заявлению о химическом оружии. Знаете, эта фраза о том, что применять химическое оружие нельзя, это когда все знают про Навального, напомнила мне знаменитую побасенку Карла Чапака. «Враг коварно напал на наши самолеты, мирно бомбившие его города». То есть мы применяем химическое оружие и против химического оружия. От этого, конечно, кружится голова, но не у тех, кто слушает его невнимательно. Потому что звучит все правильно, звучит все ладно, все за мир, все за хорошее. Но стоит только развернуть эти слова, как мы видим, бездну безумия. Тут кто-то правильно процитировал Орвелла, потому что все выступление Путина – это чисто орвелианский неояс, новояс.
Спасибо, Александр. Да, это смешная была фраза, конечно. Аркадий, вот Александр говорит, что все это для внутреннего употребления. Но, тем не менее, речи пишутся с надеждой, что их услышат там. Конечно, мне все-таки непонятно. Вот если представить себе, как они там воспринимают, вот как вы считаете, что они думают, когда они это слышат? Ведь там же нет комиссии, которая накажет этих западных людей за то, что они искажают историю. Для чего он им это говорит? С какой целью им все-таки? Ну, внутри понятно, чтобы наказать, в тюрьму посадить. А им-то зачем все это, он говорит?
Хороший вопрос, на который просто ответа вразумительного не может быть, потому что вразумительной как бы интерпретации вообще речи такого сорта быть не может. Ну вот только что мы повторяем друг друга: Орвелла, правда это ложь, мир это война, правда это ложь, да? Ну нельзя же серьезно интерпретировать такого рода речи, да? Но нельзя же всерьез надеяться, что он кого-то может в чем-то там убедить, да? Это делается просто потому, что, ну, надо, Федя, время такое сегодня, да, ты претендуешь на новую историческую роль в 21 веке. Ведь, видите ли, человек по имени Путин уже в истории, он уже правит конец первой четверти, да, своего, значит, своей жизни, да. Он в истории, он теперь знает, что каждая его речь останется страницей, да. Слушает его, не слушает, какая разница, что здесь в России, вот Александр говорит, что он делает это для внутреннего потребления. Послушайте, ну кто слушает сегодня президента России, который выступает в ООН, и что там может вообще зацепить, понимаете? Спичрайтеры, кроме вот момента про химическое оружие и про ложный выбор, ну это мы, так сказать, там типа экспертов можем зацепиться за что-то. Слушатель замылен своим ухом, потому что там ничего не сказано. Это будет Соловьев, там какой-нибудь Шейнин, там какой-нибудь будет интерпретировать, слушать домохозяйкой, когда она будет варить щи, у нее, так сказать, фоном будет идти вот эти слова, пустые по своему значению. Поэтому я думаю, что даже коллега Генис немножко преувеличивает значение для внутренней аудитории, сказанное Владимиром Владимировичем, да? Он для истории говорит уже, а не для нас.
Ну да, я с вами могу согласиться, но только в том, ну, только вот частично, потому что это выступление, ну, конечно, будет препарировано. Во-первых, его 50 раз повторят целиком. Потом оно будет препарировано в новостях, каждая фразочка будет подана отдельно. Люди каким-то образом в России, конечно, узнают о том, что он говорил в ООН. Поэтому я и спрашивала, а зачем вот тем людям, которые действительно точно никогда в западных новостях не будет пересказываться его выступление вот целиком. Но если оно будет пересказываться в той части, что он угрожает и обзывает тех, кто пересматривает итоги войны, то мне просто интересно, как это будет оцениваться там. Вот как? Вот они покажут в новостях кусочек и скажут, что он такое сказал? Или не скажет?
Я боюсь, что этот момент как раз будет не понят, потому что вот. они далеки от нашей внутренней, я бы сказал, жизни и реальности.
Когда это стало такой темой,
да. Которая идет сверху донизу и во всех пропагандистских ипостасях и каналах.
Они просто не знают, что это национальная идея.
Нет, мне кажется, что речь Путина, она, конечно, имеет дежурное содержание. Вот, как уже было отмечено, по-моему, Александром Генисом, за все хорошее против всего плохого. Но в ней есть вот те самые акценты, ради которых мы и обсуждаем речь.
А вот давайте, есть все-таки акцент, я считаю, что света права, безусловного права вето, которое нужно сохранить, мы должны внимательнее на этом.
Это вообще заход с козырей.
Да, мы должны обязательно на этом остановиться подробнее. Но сегодня пошли на улицу к москвичам спросить, как они думают, что он скажет. И теперь интересно сравнить ответы, потому что мы уже знаем, что он сказал, теперь ответы послушаем их.
Как вы думаете, о чем Владимир Путин скажет в ООН?
Не знаю, может быть, про отравление Навального будут разговаривать? Возможно, будут говорить про коронавирус?
Может быть, связано с коронавирусом.
Наверное, будут говорить о пандемии обязательно. Он обязательно будет говорить о Белоруссии, скорее всего. И, наверное, он будет говорить о разоружении. Потому что вот эта возня у наших границ НАТО, вот, это как бы серьезный фактор.
Я думаю, наверное, коснется вопросов пандемии. Потом, я думаю, что коснется вопросов, которые касаются ситуации с Украиной, Белоруссией. То есть нестабильностью в мире, возможно, с Сирией. По поводу Навального, я думаю, нет.
Будет ли второй фронт вот этого коронавируса или нет? Но, мне кажется, по поводу Белоруссии также будет обсуждаться все это.
Сейчас Белоруссия самое главное для нас. А уж там не знаю, я за него не хочу думать.
Конкретно он может только врать, изворачиваться и давать обещания, которые он дает уже в течение 20 лет своего бестолкового и разорительного для России пребывания на троне.
Наверное, о том, что к России несправедливо относится. Что все политизируют, что все не так, что мы хорошие на самом деле. Может быть, еще будет нашу вакцину расхваливать. Не знаю. Рассказывать, как мы хорошо боремся с коронавирусом, какая у нас прекрасная ситуация. Что-нибудь в таком духе.
Вероятно, будет что-то с Белоруссией связано, я так думаю. С Навальным, я думаю, вряд ли это кому-то тема сильно очень-то интересна. Возможно, я так думаю, что политика, наверное, США, я так думаю, вот здесь, скорее всего, что вот с этим. Северный поток, который номер два, может быть, что-то об этом, но вряд ли, наверное.
Это очень трогательный опрос. Просто составили речь, фактически наши прохожие, московские, составили речь для Владимира Путина. Они точно знают, как он должен это подавать.
Я даже не могу сказать, угадали, потому что это, что называется, сорвались с языка.
Это просто они, составили речь. Они спичрайтеры, да?
Нет, не поэтому. А потому что они знают.
Знают,
они
что
действительно
он
знают, как такие речи говорятся, для чего говорятся.
Для чего, да.
И что, и какие темы затрагиваются.
И для чего затрагиваются. Коронавирус, и какие не затрагиваются.
Да. Вот коронавирус – это как раз гениально, потому что это и есть тот самый призыв. Вот видите, есть гораздо больше угрозы в мире, а мы еще продолжаем каким-то образом конфронтацию. Давайте жить дружно. После всего, что мы сделали, ожидать и давать такие призывы, и ожидать, что мы будем жить дружно, просто невозможно. Путин говорит, еще где-то идут региональные конфликты. Это говорит кто? Это говорит лидер страны, который поддерживает подобные региональные конфликты. То же самое о зеленых коридорах. Здесь уже Александр Генис замечательным образом сказал. Да, мне приходит на память эпизод, когда было жесткое противостояние СССР и США, когда еще, может быть, даже не было на горизонте Горбачева или он только-только появился в качестве генерального секретаря, и Рейган говорил о том, что а вот если возникнет общая угроза человечеству, например, летит какой-то огромный небесный объект, астероид, неужели мы не объединим, например, наши ядерные силы? Я это вольно пересказываю, но смысл был такой. Наверное, мы забудем о идеологических противоречиях, а будем бороться за то, чтобы Земля выжила вот в этой грядущей катастрофе. Сегодня риторика на гораздо более меньшем уровне, но тем не менее про вирус это ровно о том же. Давайте вы забудете про все, что мы делали, и давайте мы снова будем в числе этой пятерки.
Да, вот пятерка. Теперь хотела бы я спросить также и Александра, и Аркадия по поводу, почему он так много, почему для него это так важно? Там два больших абзаца, 2,5, о том, что ни в коем случае нельзя покушаться на право вето вот этих 5 ядерных держав, и что... И хотела бы я их спросить, кто на него покушается. Давайте я прочитаю. Такое право 5 ядерных держав, победительниц во Второй мировой войне, и сегодня отражает реальный военно-политический баланс. Право вето отражает. Это тот самый необходимый уникальный инструмент, который не допускает односторонних действий, чреватых прямым военным столкновением крупнейших государств, дает возможность искать компромисс, как минимум избегать решений, категорически неприемлемых для других, действовать в рамках международного права. И, как пока дипломатическая практика, этот инструмент работает, в отличие от печального опыта довоенной Лиги наций, с ее бесконечными разговорами, декларациями, без механизмов реальных действий, без права государств и народов, попавших в беду, на помощь и защиту. Александр, вам вопрос.
Советский Союз был исключен из Лиги наций после агрессии против Финляндии в декабре 1939 года.
Это вот тут нет что-то в речи. Вот вы плохой прохожий, Никита. Вы дописываете в речь то, что Владимир Путин никогда бы не сказал. А наши прохожие в Москве рассказывали, что он точно скажет. Да. Александр, кто покушается на право вето этих 5 держав так, что Владимир Путин прямо вот так вот яростно стал отстаивать это право?
К сожалению, никто. Но проблема в том, что вето, напомнить о вето Путину необходимо, потому что это последнее, что есть в России в качестве сверхдержавы. Вето. И вето, тут говорили про козырную карту. Нет, это Джокер. Это то последнее, что есть. И поэтому Путин хочет сказать, вы не забывайте, что у нас есть вето, что Россия давно уже не лидер ни в экономике, ни в науке, ни в спорте, где один допинг. Но Россия по-прежнему обладает правом вето, и до тех пор, пока она обладает этим правом, Россия является сверхдержавой, с которой вы должны считаться со мной. Это вопрос тщеславия и политического честолюбия больше, чем державного смысла. Просто потому, что совершенно верно было сказано, но кто будет умирать за Путина? Вот за Хрущева умирали. Не за Хрущева, а за Маркса, за Ленина. Были партизаны в каких-то безумных странах, где воевали за идеалы коммунизма. Да, во времена Хрущева все это было. И когда Россия, Советский Союз представлял вот эту вот коммунистическую часть мира, то это действительно была частью мира. И в Африке, и в Латинской Америке это все существовало. Я изучал 60-е годы и хорошо знаю эту историю. Но представить себе, что где-нибудь в ангольских джунглях сегодня партизаны умирают за идеи Путина, нам нельзя. От всех идей Путина осталось одно вето и ядерное оружие. Эти два фактора, которые, и, собственно говоря, позволяют Путину делать какие-либо заявления. Потому что даже то, что раньше было само собой разумеющимся, ну, например, космические программы, ну, какие-то олимпийские достижения. Всего этого уже в нынешней путинской России нет. И поэтому статус сверхдержавы нужно поддерживать любыми путями. Собственно говоря, именно это Путин и показал в этой речи, которая не имеет ни малейшего смысла, но, как всегда, она обладает огромным потенциалом в глазах самого Путина. Он высказался не для других, а для себя.
Да. Спасибо, Александр. Аркадий, что вы думаете, почему он так зациклился на этом праве вето? Вообще такое, мне кажется, не было. Он еще ни разу не...
Нет, это, нет, уже? Это уже идет было? Давно.
Нет.
Это давно идет и давно...
Нет, это давно.
Давно, да?
Ищем кого-то, кто покушается на это право.
Да, пожалуйста, Аркадий. Да.
Значит, первый, ну, уже еще раз вернусь к тому, о чем я говорил, о чем Александр Генис, кстати, еще раз обратил внимание. А в отсутствие идеологии, которая была у Советского Союза и которую поддерживало ядерное оружие, как право этой идеологии быть всепобеждающей по миру, да, а в отсутствие идеологии Москвы постсоветской остается действительно только это ядерное оружие. И второй фактор. А утверждение того, что эта пятерка остается главной, так сказать, сдерживающей и управляющей миром силой, а она еще направлена против того, чтобы эту пятерку расширить, чтобы постоянными членами Совбеза стали две такие, например, страны, как Германия и Япония.
Москва, в общем, очень последовательно, не очень, так сказать, публично, но очень последовательно дипломатически отражает все попытки Берлина и Токио войти в этот, так сказать, корпус неприкасаемых. Почему? Потому что тогда станет ясно, что удельный вес России во влиянии на мировую экономику, на мировые дела ничтожен по сравнению с той же Японией и с той же Германией. Да, ну какая сегодня экономика по счету России? Седьмая, я сейчас не помню, да? Вот и все, понимаете? И сейчас вот есть попытка на фоне, так сказать, борьбы с пандемией показать, что ну вот ладно, у нас был спутник первый, а теперь у нас вирус, который тоже... вакцина против вируса, вакцина, да. Которая... Почему она называется спутник? Понимаете, да? Потому что нам нужно возродить вот это, вот эти символы, да? Поэтому идет такая борьба теперь за вакцину, как за первый спутник, либо за первый взрыв термоядерной бомбы. Очень забавно.
Вот, кстати, у меня мысль посетила, и Аркадий подсказал. Дело в том, что как мыслится вообще эта встреча пятерки, такая закулисная, сепаратная, без Германии и Японии. Или предполагается, что они тоже будут приглашены, но тогда это, я бы сказал, опосредованное и хитрое вползание России в ту же самую восьмерку. То есть вот эти все ходы... Да, вот с этого боку давай зайдем. Давай здесь дверь откроем. Это выглядит, по-моему, чудовищно. И, мне кажется, мировые державы это понимают. И сепаратная встреча пятерки – это не просто анахронизм. Это еще и пощечина Германии и Японии.
А если все-таки вернуться к исторической, вот если закончить снова, вернуться к истории вопроса выступлений вот этих лидеров Советского Союза, а потом России на международных трибунах, вы считаете, вот все-таки есть традиция этой агрессивности некоторой, вот показать Кузькину мазь, она существует, или это очень-очень индивидуально зависит от лидера, там, скажем, Ельцина, это вроде бы не было свойственно?
Это зависит от эпохи. Если мы вспомним выступление, конечно, не лидера, но министра иностранных дел Вышинского на трибуне ООН, это было, я бы сказал, иногда утонченное, но это всегда было такое утонченное и завуалированное агрессивное хамство. Но по сравнению с последующими выступлениями наших дипломатов сегодня в ООН, Вышинский, безусловно, цицерон. Потому что он очень это делал виртуозно. Делегаты, наоборот, которые покидали зал при выступлении каких-то неинтересных ораторов, они, наоборот, бежали назад, как только видели, что начинает выступать Вышинский. Это всегда был спектакль. Хрущев, да, за ним действительно идеология. И более того, он говорил вещи притягательные для многих стран. Борьба против колониализма, Африка, которая сбрасывает цепи. Это была, я бы сказал, риторика наступательная, пропагандистская, но имеющая под собой действительно...
Защиту мира.
Нет, гуманистический подтекст. Брежнев никогда не выступал в ООН. За него это делал Громыко и получил прозвище «Мистер Нет». Но это долгая история нарабатывания Громыкой вот того имиджа, который у него в конце концов сложился. А вот Горбачев действительно выступал уже в хрущевском стиле с конкретными мирными предложениями, с конкретными предложениями разоружения. Ведь Путин говорил о разоружении, но ведь он не говорил о разоружении на самом деле. Он сказал дежурные фразы, а политика, а практика России сегодня, она совершенно иная. Мы проявляем неуступчивость, несговорчивость. И более того, мне даже кажется, что у России есть идеология. Она заключается в имперском и агрессивно-милитаристском таком курсе. Это такая ксенофобия и поддержка любых стран, которые расшатывают мировое единство. Мы ведь поддерживаем все силы, которые, например, стремятся из Европы, которые стремятся расшатать империалистический мир. Здесь мы продолжаем традиции фактически ленинской внешней политики.
Ну и разобщать, тоже Беларусь, и иметь откалывать, каждым, да, и прикалывать дело, сюда, да. Откалывать оттуда, прикалывать сюда.
Нам не нужно мощное сообщество против нас. Мы хотим их расшатать и иметь дело с каждым по отдельности. Вот это идеал России.
Да, вот это дело мира, дело мира, которым занят сегодня Владимир Путин, который мы обсуждали с нашими гостями. До свидания.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.орг. Слушайте «Радио Свобода». Новая библиотека подкастов «Радио Свобода» в Apple Podcast.
Любимые программы и новые аудиопроекты на телефонах iPhone, ноутбуках MacBook, часах Apple Watch, планшетах и видеоприставках.
Мобильник обретает знакомый голос. Всемирная